Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. И сегодняшнее сообщение хотелось бы начать с информации о законодательной инициативе Министерства юстиции Российской Федерации. Эта законодательная инициатива была опубликована в «Российской газете» 10 октября 2011 года для всенародного обсуждения. Это проект федерального закона Российской Федерации, подготовленный Министерством юстиции, о внесении изменений в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Конечно, в Государственной Думе сегодня находятся еще два законопроекта о внесении изменений в закон о свободе совести, но нам их нельзя путать с этим законопроектом, подготовленным Министерством юстиции. Почему? Потому что Министерство юстиции предлагает, кроме прочих норм, которые оно предлагает внести в федеральный закон о свободе совести, о религиоведческой экспертизе тех религиозных организаций, которые хотят зарегистрироваться, и о прочем, то, что имеет прямое отношение к нашей с вами теме – нарушение прав граждан, нарушение прав верующих цифровой идентификацией. Мы с вами знаем, что многие приходы Русской Православной Церкви зарегистрированы в начале-середине 90-х годов в качестве юридического лица, тогда, получив свидетельство о регистрации и наделении правами юридического лица, не получили идентификационные номера ИНН и ОГРН. Тогда, в 90-е годы, процесс регистрации в качестве юридического лица и присвоение идентификационных номеров зарегистрированному лицу не совпадали. И таким образом получилось, что целый ряд приходов Русской Православной Церкви на сегодняшний день во многих епархиях наделены правами юридического лица, а идентификационных номеров не имеют. Эти приходы отказывались от перерегистрации в 2000 году и позже, и сохранили за собой права юридической личности. А идентификационные номера не получают. Причем все это делается в рамках действующего законодательства, и никаких нарушений в этом нет. Но интересно, что в 2011 году, вот я узнала, в частности, из телефонных разговоров с представителями ряда приходов некоторых епархий. Мне, кстати, поразила эта информация в прошлом году, когда со мной вот разговаривали и спрашивали вот моего мнения, в связи с чем таким приходом предлагают отказаться добровольно от прав юридического лица. К ним обращались сотрудники Министерства юстиции и предлагали таким приходам: ну зачем вам эта юридическая личность? Вы, собственно, освобождены от оплаты налогов, никаких операций вы банковских не совершаете, отчетов вы сдавать не должны по закону о некоммерческих организациях, потому что ваш доход менее 3 миллионов рублей в год, а закон о некоммерческих организациях позволяет таким организациям не сдавать отчетов в налоговую инспекцию. Это теперь закреплено в федеральном законодательстве, слава богу. Зачем вам вот эти вот права юридического лица? Ну, откажитесь вы от них добровольно и вернитесь снова в форму религиозной группы, которая предусмотрена законом о свободе совести. То есть такого объединения верующих, которое существует без регистрации в качестве юридического лица. И вы знаете, многие приходы, насколько я знаю, смиренно подчинились этим уговорам, посчитали, что в этих уговорах есть какая-то логика. И забыв о том, что и по факту ликвидации присваиваются идентификационные номера теперь, они, как они посчитали, избавились вот от этой регистрации в качестве юридического лица. Вместо того, чтобы отстаивать свою позицию, отстаивать право юридической личности для канонической единицы Русской Православной Церкви. И не замедлило, так сказать, вот возникнуть последствия таких поступков. Это законодательная инициатива Министерства юстиции, в которой предлагается исключить из закона о свободной совести вообще статью 7, которая предусматривает такую форму существования религиозной организации, как религиозная группа. И по мнению Министерства юстиции, религиозная организация в России должна вообще существовать только в форме зарегистрированного юридического лица. Перед регистрацией в качестве юридического лица такое объединение граждан в целях исповедания веры должно обязательно пройти определенную экспертизу, вот, экспертной комиссии, возглавляемой известными лицами у нас в России. Это комиссия религиоведческая. Ну, а если, конечно, эта религиозная организация входит в состав религиозного объединения, какой-то централизованной религиозной организации, то такая экспертиза проводиться не должна, но должны быть определенные ходатайства и подтверждения со стороны этой централизованной религиозной организации. И таким образом получается, что те приходы, которые сняли с себя вот, регистрацию в качестве юридического лица, и те приходы, которые вообще никогда не регистрировались в качестве юридического лица, но существуют уже давно в России в качестве приходов Русской Православной Церкви, имеют благословение правящего архиерея, если такая законодательная инициатива будет принята депутатами Государственной Думы, они должны будут либо обязательно зарегистрироваться и получить свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, а теперь оно выдается сразу с присвоенным ИНН, вот этой коллективной личности, объединению православных христиан для совместного исповедания веры, да? И ОГРН, которые в соответствующей отчетности полностью заменяют святое имя вот этого православного прихода. И поэтому я предлагаю, пока эта законодательная инициатива, этот законопроект не подан Министерством юстиции в Государственную Думу, пока он не зарегистрирован Советом Государственной Думы, пока он значится как проект федерального закона, опубликованный для всенародного обсуждения, прошу всех, кого волнует эта проблема, обратиться к министру юстиции Российской Федерации, господину Коновалову, и к председателю Государственной Думы Российской Федерации, господину Нарышкину, с протестом против законопроекта Министерства юстиции России о внесении таких поправок в закон о свободе совести, которые исключают возможность существования православного прихода в форме религиозной группы без регистрации в качестве юридического лица. И я сейчас продиктую этот текст. Прошу вас, у кого есть возможности финансовые, отправить этот протест телеграммой с обратным уведомлением телеграфом. И если вы готовы записать, то, пожалуйста, записывайте. Министру юстиции Российской Федерации, министру юстиции Российской Федерации Коновалову А.В. Министру юстиции Российской Федерации Коновалову А.В. 119-991. 119-991. Москва. Улица Житная, дом 14. Второй адрес. Председателю Государственной Думы Российской Федерации. Председателю Государственной Думы Российской Федерации Нарышкину. С.Е. Нарышкину С.Е. 103-265. Москва. Охотный ряд. Дом 1. Затем текст телеграммы. От такого-то или от такой-то. Здесь вы указываете свои фамилии, имя, отчество. Проживающий, свой адрес. Протестую против законопроекта. Протестую против законопроекта Минюста России. Протестую против законопроекта Минюста России о внесении таких поправок, о внесении таких поправок в закон о свободе совести, которые не допускают существования религиозных организаций, которые не допускают существования религиозных организаций в России в виде религиозной группы. В виде религиозной группы. Подпись, адрес для обратного уведомления телеграфом. Итак, повторяю, министру юстиции Российской Федерации Коновалову А.В., 119-991, Москва, улица Житная, дом 14, второй адрес, председателю Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкину, 103-265, Москва, охотный ряд, дом 1, от фамилии, имя, отчество отправителя, проживающего, адрес. Протестую против законопроекта Минюста России о внесении таких поправок в закон о свободе совести, которые не допускают существования религиозных организаций в России в виде религиозных групп. В виде религиозных групп. Подпись, адрес для обратного уведомления телеграфом. Если вы не успели записать текст до конца, пожалуйста, звоните завтра после 10 часов по телефону 973-16-46, 973-16-46, и я вам продиктую то, что вы не успели записать, или, может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне в связи с этим протестом. Еще раз повторяю, этот протест вызван тем, что 10 октября 2011 года в Российской Федерации, в Российской газете опубликована законодательная инициатива, законопроект, подготовленный Минюстом Российской Федерации, о внесении изменений в закон о свободе совести, в котором предполагается исключение статьи 7 полностью из закона о свободе совести, а эта статья предполагает сегодня возможность существования религиозных организаций в России в виде религиозных групп. Еще раз повторяю, те приходы Русской Православной Церкви, которые не регистрируются в качестве юридического лица или не перерегистрируются и прекратили свою юридическую личность и существуют сегодня без ИНН и ГРН, вынуждены будут, если эта законодательная инициатива будет принята, на всяком случае будут подвергнуты серьезному давлению, более серьезному, чем сейчас, так как будет федеральный закон, для того, чтобы зарегистрироваться и получить эти идентификаторы коллективной личности, объединению православных христиан для совместного исповедания веры, идентификаторы, заменяющие святое имя наших приходов. Поэтому еще раз обращаюсь к вам с призывом, простите, вот за такое слово, может быть, но все-таки, да, обратиться с протестом к министру юстиции и председателю Государственной Думы Российской Федерации. Почему? Потому что, конечно, такие ограничения прав граждан, как право на свободу организации конституционные и право на свободу вероисповедания, на свободу совести, которые нарушаются этой законодательной инициативой, настолько очевидны, настолько ярки, что мне кажется, что очень странно, что такая законодательная инициатива исходит именно от Министерства юстиции. Но, тем не менее, это произошло, эта законодательная инициатива опубликована, и я думаю, что мы с вами должны на это обязательно отреагировать. даже если наш приход, в котором мы с вами, так сказать, вот, окормляемся, уже имеет такие идентификационные номера. Давайте поддержим наших братьев и сестер, которые, по милости Божией, сегодня окормляются в приходах, где таких идентификационных номеров нет. Но, переходя к теме о универсальной электронной карте, хочется обратить ваше внимание на то, что весь процесс внедрения универсальной электронной карты как материального носителя ранее присвоенных каждому идентификационных номеров, вот это вот носитель, в который внедрена радиочастотная метка, так вот весь этот процесс очень четко и ярко к сегодняшнему дню высвечивает, указывает на то, факт, что радиочастотная метка, а это вот чип или микросхема, так, как хотите, можете это называть, внедренная в пластиковую карту пока, и предполагаемая к внедрению в человеческое тело в дальнейшем, вот эта радиочастотная метка на наших глазах постепенно, но очень ярко теперь уже на сегодняшний день этот процесс мы с вами видим, становится паспортом, становится удостоверением личности. Не бумажная книжечка, которая уходит на задний план и, в общем-то, на наших глазах уже начинает исчезать как бы, а вот именно радиочастотная метка становится удостоверением личности, основным удостоверением личности. Почему я так говорю об этом, так уверенно? Потому что вот весь процесс, который можно проанализировать нам сегодня вместе, что я предлагаю вам сделать, покажет, в общем-то, неотвратимость вот нарастающего процесса превращения радиочастотной метки, чипа, в основное удостоверение личности человека. В чем я вижу опасность? Опасность в том, что, во-первых, это удостоверение личности неминуемо должно быть соединено с человеческим телом, а во-вторых, глобалисты хотят во всем мире, причем хотят соединить вот эту новую форму идентификационного удостоверения личности, хотят соединить и с возможностью совершения платежей. И как говорил в свое время один комментатор в Англии, когда идентификационный номер будет соединен с возможностью получения заработной платы, каждый будет помнить его наизусть, и если его разбудит ночью, то он его безошибочно назовет. Вот он так вот выразил то мнение, которое, вероятно, в головах глобалистов, так сказать, сформирована та позиция. И они, вероятно, считают, что если человека поставить в такие рамки, когда удостоверением его личности будет радиочастотная метка, чип, и когда получение денег будет привязано к использованию этой радиочастотной метки, то тогда никаких проблем с принуждением человека к согласию на принятие этой метки и даже на соединение ее с телом не возникнет. И поэтому, когда мы боремся сегодня с универсальной электронной картой, как носителем идентификационных номеров, кусочком пластика, в который имплантирована радиочастотная метка чип, то мы с вами боремся и с против идентификационных номеров, ранее нам присвоенных, и против принуждения нас к принятию этого носителя идентификационных номеров и на будущее с соединением этой радиочастотной метки чипа с нашим телом. Но давайте проанализируем события. В июле 2010 года Государственная Дума Российской Федерации принимает федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, который в главе 6 предусматривает выдачу в России гражданам универсальной электронной карты. Затем события начинают происходить с удивительной скоростью. В октябре 2010 года на 35-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ принимается модельный закон о паспортно-визовых документах и иных идентификационных документах нового поколения. Идентификационные документы нового поколения в соответствии с этим модельным законом – это документы, которые содержат в себе средства идентификации при помощи вот этой вот встроенной микросхемы и биометрические идентификационные признаки, то есть формирование биометрического идентификационного кода. Затем в декабре 2010 года полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе обращается с письмом в Комитет по конституционному строительству, который ответственен был за прохождение в Государственной Думе федерального закона об основных документах, удостоверяющих личность, того самого, из которого обещали убрать норму о графе «личный код», законопроекта 369-593-3. И вот в этом мнении полномочного представителя президента Российской Федерации было сказано, что этот закон морально устарел, как морально устарел и паспорт-книжка без радиочастотной метки и без биометрического идентификационного кода. И уже 8 апреля 2011 года тот самый закон, принятый в первом чтении, к которому было присоединено обещание полномочного представителя президента Котенкова в Государственной Думе о том, что в нем никогда не появится норма о графе «личный код» в паспорте, был благополучно снят с рассмотрения в Государственной Думе и похоронен именно как неактуальный, так как паспорт-книжка уже, так сказать, устаревшая форма документа, удостоверяющего личность гражданина в Российской Федерации. А вот затем мы с вами должны обратиться и к мнению официальному мнению государственных чиновников. И вот здесь я предлагаю вам прослушать новости Первого канала Центрального телевидения. Они прошли по Первому каналу 18 ноября 2010 года. Следите за датами, да? Июль 2010, закон о госуслугах, универсальная электронная карта входит в нашу жизнь. Да? Октябрь 2010 года, модельный закон об идентификационных документах нового поколения. Декабрь 2010 года, мнение полномочного представителя президента, заявленное официально в Государственную Думу о том, что паспорт-книжка – это устаревший, морально устаревший документ. И вот одновременно с этим, посмотрите, на фоне всех вот этих вот фактов происшедших, о которых я вам сейчас говорила, вот это вот, так сказать, вот эта публикация на Первом канале новости 18 ноября 2010 года. Послушайте, пожалуйста.
Внутренние паспорта в существующем виде в России собираются отменить. Такими планами поделились журналистами Федеральной миграционной службы. В качестве замены появится некий другой документ, уже не в виде красной книжки со страницами. Вероятно, это будет карта с электронным чипом, хранящим все идентификационные данные. Что касается штампов, которые сейчас остаются в паспорте, то необходимости в них не будет. Они и так дублируются с другими документами, отмечают ФМС.
Обратите внимание, что Первый канал Центрального телевидения 18 ноября 2010 года озвучил официальную позицию Федеральной миграционной службы, о которой поделились с журналистами в Федеральной миграционной службе России, о том, что вместо книжки со страницами, красной книжки со страницами, появится некий другой документ, удостоверяющий личность граждан Российской Федерации. Но затем, 23 ноября 2010 года, тоже на Центральном телевидении, канал «Вести.ру», такая есть там передача «Утро России», вышла другая работа под названием наших вот журналистов, под названием «Полторанин». С отметкой штампа о регистрации привычный паспорт станет просто не нужен. Мы, конечно, тоже сделали выдержку из этой публикации на канале Вести.ру и предлагаем вам ее прослушать. В ней принимают участие два журналиста и, собственно, представитель Федеральной миграционной службы господин Полторанин. Послушайте, пожалуйста, внимательно, что он говорит об отмене паспорта Российской Федерации в виде красной книжечки.
Миграционная служба рассматривает вопрос об отмене этого документа. На смену паспорту должна прийти электронная идентификационная карточка. Но, впрочем, отмена паспорта – это пока только предмет дискуссии.
Но мне бы все-таки хотелось вернуться к вопросу отмены паспортов. Почему? Потому что не очень понятно, как это все будет происходить. И вот эти ID-карточки, да, как это будет выглядеть?
Понимаете, много было штампов, в которые был обременен общегражданский паспорт, да, обязательными. Там штамп о воинском учете, о том же. о той же регистрации, да, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вот последний как бы бастион — это штамп о регистрации. В 2011 году мы надеемся, что его судьба решится, и мы больше его ставить непосредственно в паспорт не будем. И в этом случае сама необходимость вот в этой красной книжечке, она будет подать.
А что это будет? Не красная книжечка,
мы хотим, чтобы это был простой документ, карточка, да, которая будет нести себе наши данные. Насколько мне известно, последняя задача была этого паспорта для сотрудников МИС, который постоянно проверяет прописку.
Да. Да,
ну, вот как бы проверять не будут теперь, по всей видимости, когда это уйдет в прошлое.
Как же ж так?
Как же ж так, действительно. Ну, найдут, что проверять.
А когда это все планируете?
Ну, не скоро. Я думаю, что на протяжении 5 лет. Во-первых, они по всей...
5 лет? Не скоро. Это скоро, по нашим меркам, нашей страны. А я вот только недавно относительно поменял этот паспорт, думал, что уже навсегда, а оказывается нет.
Ничего, Слава. Через 5 лет тебе дадут
навсегда. Спасибо.
Спасибо большое, Константин Михайлович. О новых правилах регистрации нам рассказал замначальник управления содействия и интеграции Федеральной миграционной службы Константин Полторанин.
Вот сейчас вы прослушали часть журналистской работы на Вести.ру «Утро России», в котором вы услышали из уст официального представителя Федеральной миграционной службы 23 ноября 2010 года, который сообщил всей России о том, что они планируют на протяжении 5 лет, не через 5 лет, а на протяжении 5 лет с 2010 года ввести в России новый идентификационный документ, удостоверяющий личность, идентификационную карту. Ну, кстати, мне очень понравилась гениальная ремарка одного из журналистов, который сказал: ну вот я поменял паспорт только что, и мне кажется, что я поменял его надолго, почти навсегда. Мне так понравилась эта ремарка. Вы знаете, вот сейчас очень многие люди накануне введения универсальной электронной карты расстались со своими паспортами СССР, поменяли их на паспорт гражданина Российской Федерации, когда еще эти паспорта были без машиночитаемой записи, наверное, вздохнули про себя и подумали: ох, как хорошо, я всех обманул, всех обхитрил. Я вот получил паспорт, ну ничего, что в нем там какие-то виньетки в виде 3 шестерок, ну ничего, что там графа личный код, но она же пустая, машиночитаемая запись не заполнена. Знаете, вот эта соглашательская позиция, я совершенно не собираюсь никого ни в чем переубеждать, я просто хочу вам показать, к чему она ведет. Скоро мы все, люди с паспортами СССР, люди без паспортов СССР, люди с паспортом гражданина Российской Федерации, мы все с вами окажемся в совершенно одинаковой ситуации. В России просто не будет бумажных паспортов. В России они будут отменены, в России будут введены идентификационные документы нового поколения, универсальные электронные карты, где каждый человек будет идентифицироваться по идентификационному коду, полностью заменяющему все его персональные данные. И доказательство этому является содержание единого реестра универсальных электронных карт, утвержденное нормативно-правовым актом Министерства экономического развития Российской Федерации, где написано, что в едином реестре универсальных электронных карт только идентификационные номера людей, СНИЛСы. Паспортных данных и иных данных человека там просто нет. Номер карты и СНИЛС. Вот к чему, в принципе, ведет вот эта соглашательская позиция. Но давайте дальше о событиях, так сказать, нашей жизни. Сегодня нам говорят о том, пытаются убедить в том, что универсальная электронная карта гражданина России – это, в общем-то, инициатива, которая якобы стоит на пороге, так сказать, своего прекращения, что план не удался, что денег нет, возможностей нет, и вообще это все не скоро. И в закон внесли изменения о том, что срок начала выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан перенесен с 1 января 2012 года на 1 января 2013 года. И вообще спите спокойно, граждане, ни о чем не беспокойтесь. Но, тем не менее, мы с вами знаем, что более чем в 40 регионах Российской Федерации с 1 января 2012 года по опубликованным извещениям вот в этих субъектах Федерации, органов государственной власти этих субъектов Федерации, начался официальный прием заявлений на оформление универсальных электронных карт. Опубликованы нормативно-правовые акты субъектов Федерации, регулирующие порядок подачи заявления на оформление выпуска универсальной электронной карты. Что самое интересное, что начался процесс и подачи персональных данных граждан под видом вот этой лжедобровольности от работодателей, органов пенсионного фонда, социального обеспечения, из учебных заведений, детских садов на оформление универсальной электронной карты. И в связи с этим я хочу вам продемонстрировать, как это проиллюстрировано в средствах массовой информации. На тех же самых каналах. Вот первый канал телевидения. Обратите внимание на даты. 19 декабря. Это программа «Народная экономика». Первый канал российского телевидения, еще раз повторяю. Публикация под названием «Народная экономика» побывала на заводе, где делают универсальные электронные карты. И мы, конечно, сделали выдержку из этой журналистской работы. Конечно, она больше, чем мы вам предлагаем прослушать. Но мы обращаем ваше внимание о том, что 19 декабря говорится о выпуске карт в тестовом режиме. В тестовом режиме. Следите за датами. Пожалуйста, послушайте.
Все в одно. И кто первым получит универсальную электронную карту и к каким платежам и услугам ее можно применить? Для начала само отношение к картам должно поменяться. И тут свой вклад могут внести универсальные электронные, которые, как обещают разработчики, станут и паспортом, и кошельком. На заводе, где их печатают, режим повышенной секретности, но для нашей съемочной группы сделали исключение. Екатерина Василенко выяснила также, кто получит первые универсальные карты.
Вставляем универсальную электронную карту в контактный считыватель. Происходит идентификация человека, и мы попадаем в его личный кабинет.
Своеобразным личным кабинетом для каждого пациента в ближайшее время станет вся эта поликлиника. Установленные здесь инфоматы уже готовы принять универсальную карту. Визит к врачу будет выглядеть примерно так. По пути в больницу УЭК превратится в транспортную карту. На входе инфомат примет ее за ваш медицинский полис, уточнит время приема и напомнит о предстоящих записях. В кабинете врача универсальная карта станет медицинской, и на экране монитора ваша история болезни. В столице уже оборудованы 22 тысячи кабинетов, где врачи смогут принять пациентов с универсальной электронной картой. В ближайшее время к ее появлению будут готовить и школы.
Универсальная электронная карта ребенка, то есть он пришел в школу, приложил. И, соответственно, охранник уже видит, что ребенок в школе.
И с этого момента все его действия под контролем родителей. Карта и электронный дневник, и аналог банковской. Ею можно оплачивать обеды и завтраки.
Я выбираю, допустим, йогурт, блины, ну, напиток, какао с молоком. Все это выбираю. Производите расчет, с карты спишутся определенные баллы.
Идея внедрения универсальной электронной карты проста. С ее помощью можно получить любые услуги, как государственные, так и коммерческие, используя при этом любые средства связи, терминалы, мобильные телефоны или компьютеры. Потенциал выпуска таких карт огромен. Каждый взрослый житель страны должен будет иметь ее фактически как второй паспорт. Тогда возможно будет и создание единой национальной платежной системы, когда расчеты производятся только внутри страны, что, естественно, дешевле использования международных. Карт.
На базе платежного продукта универсальной электронной карты могут работать гораздо большее количество торговых точек, в том числе те, которые представляют не премиальные магазины, а как бы социально ориентированные магазины, которые до настоящего момента вообще не принимали пластиковые карты из-за больших тарифов.
Москвичи одними из первых должны получить универсальные электронные карты. Мы сейчас находимся на столичном заводе, где уже начали выпуск тестовых образцов. Универсальная электронная карта должна иметь специальный защитный комплекс. Вот здесь мы видим чип, который, уверяют разработчики, практически невозможно взломать. Рядом защитный элемент, нанесенный специальной краской, как на денежных купюрах. На обратной стороне личные данные владельца и голограмма. Как на паспорте.
В департаменте уверяют, столице для тестирования еще один год не понадобится. Будущей весной, обещают, все желающие смогут написать заявление и получить такую карту. Екатерина Василенко, Оксана Григорова, Маргарита Мытникова, Ольга Карпова, Первый канал.
Вы сейчас прослушали информацию Первого канала от 19 декабря 2011 года. Эти замечательные журналисты совершенно не тайно от нас с вами, а официально побывали на заводе, где изготавливаются, персонализируются универсальные электронные карты для граждан России. Напоминаю, дата 19 декабря 2011 года. И вот тот шум, который вы слышали вот при этой трансляции, это совершенно никакая не техническая погрешность. Уважаемая журналистка, так сказать, снимала свой репортаж на фоне уже изготавливаемых универсальных электронных карт для граждан России. И вот этот вот станок, он не прекращаясь работает. Понимаете, эти карты уже давно изготавливаются для граждан России. Для несовершеннолетних, для школьников, для пенсионеров, для работающих, для взрослых. И также я хочу обратить ваше внимание на то, что журналисты повторяют всё одну и ту же мысль о том, что эта карта должна стать и паспортом, и кошельком. А самое главное, каким образом они собираются эту карту навязывать всем? В поликлиниках, социально зависимые слои, да, которые получают бесплатную медицинскую помощь, в магазинах социальных, это «Пятерочка», «Лента», ну, в других городах, может быть, какие-то другие есть магазины, где товары дешевле, чем в других торговых точках. И самое главное, что сказано в этом репортаже, уже после внесения изменений в статью 25 Федерального закона о государственных услугах, о перенесении срока выдачи универсальных электронных карт с 1 января 2012 на 1 января 2013 года по желанию субъектов федерации, здесь сказано, что этот год, ну, Москве в частности, но мы знаем, что Санкт-Петербургу и 40 другим субъектам федерации, этот год не понадобится. И уже в 2012 году весной люди смогут получать универсальные электронные карты, а сейчас, вот на 19 декабря 2011 года, шел тестовый режим внедрения этих карт. Ну а сейчас я предлагаю вам прослушать выдержку из работы «Вести», телеканала «Вести» уже от 15 января 2012 года под названием «Единая универсальная».
Карта москвича доживает последние месяцы. Ей на смену идет главный электронный документ. Универсальную карту, которая заменит все, от страхового полиса до билетов в метро, начнут выдавать пока в тестовом режиме. Банковские счета, амбулаторная карта, доступ ко всем личным данным можно будет получить с помощью этого электронного ключа. С подробностями Анастасия Саховская.
Это так называемый станок персонализации, где вот эта пластиковая заготовка превратится в ту самую универсальную электронную карту. Сейчас кодируется магнитная лента, информация записывается на электронный чип. Процесс занимает всего несколько секунд. И вот он, первый сигнальный экземпляр универсальной электронной карты, ключ ко всем видам государственных и банковских услуг.
Внешняя карта-близнец обычной кредитки, только что называется в десятки раз умнее. Новому поколению документов прочит большое будущее, предполагается. Этот пластик заменит почти все удостоверения личности. Исчезнут лишние справки, а вместе с ними очереди к чиновникам.
Самое важное – это запись в информационной системе, а не сама бумажка. Именно поэтому наша задача сделать некоторый ключ, который позволял бы достукиваться до определенной информации о том, что это вы, и вы имеете право на те или иные вещи.
Это будет аналог студенческого читательского билета в пенсионного удостоверения. Пассажирам карта заменит проездной, водителям полис ОСАГО, а пациентам в больницах и поликлиниках полис обязательного медицинского страхования. Ее будут обязаны принимать все магазины. На счет могут перечислять пенсии, субсидии и пособия. И в этом смысле новый электронный документ берет на себя функции существующей социальной карты москвича. Карта с буквой «Л» льготная, буквой «У» отметят учеников школ, студентов, воспитателей. Воспитанников детских домов. Электронный документ смогут получить даже новорожденные, только фотографию нанесут позже, когда ребенок подрастет. До определенного возраста заблокируют и банковские приложения, то есть снять наличные с детской карты нельзя, но ребенок сможет, например, заплатить за школьный завтрак. Под контролем родителей будут не только детские траты.
Когда ребенок приходит в школу, он прикладывает карту к турникету и проходит в школу. При этом система показывает охраннику фотографию, изображение ребенка, фамилию, имущество, класс, в котором он учится, и фиксирует время прихода. Информация о том, что ребенок пришел в школу, приходит родителю на его мобильный телефон.
Учиться пользоваться терминалами в школах будут с осени, а вот в медицине с января начался и новый электронный год. Более чем в сотне поликлиник. Информационные киоски уже стоят. Тем более, что в будущем карты хотят заменить даже паспорт. По желанию и по заявке. Первые универсальные карты москвичи получат к лету. Уже работают более 2000 пунктов приема заявлений. В районных управах, службах одного окна, ЗАГСах, центрах занятости. Там же можно будет оформить письменный отказ. Массовая выдача карт начнется ориентировочно к концу года. Так что еще есть время определиться. Анастасия Саховская, Роман Хроленко, Рубен Миробов и Павел Алексеев. Вести, Москва.
Вот замечательные слова журналистки. Есть еще время определиться. И вот этот удивительный звук станков, которые уже изготавливают универсальные электронные карты. Не просто изготавливают болванки этих универсальных электронных карт, а персонализируют универсальные электронные карты. Вот мы, конечно, не можем вам показать то, что демонстрируется по телевидению, да? Но вот из этих станков карты выходят полностью готовые, даже с фотографиями. Здесь хочется сказать о том, что начиная с 2010 года, вот уже по 2012, мы с вами слышим из уст журналистов с каналов центрального телевидения, что универсальная электронная карта должна заменить основной документ, удостоверяющий личность гражданина России. Мы все время с вами слышим это из уст замечательных наших журналистов, которые уже буквально просто, ну я не знаю, удивительные усилия применяют к тому, чтобы показать населению России, что происходит. Вот эта последняя фраза «еще есть время, чтобы определиться». Знаете, вот ее просто нужно, наверное, услышать каждому из нас. Для чего? Для того, чтобы вспомнить, что мы с вами можем определиться и подать отказ от универсальной электронной карты до публикации извещения о выпуске этих карт тем, кто от нее ранее не отказался. Это даст нам возможность требовать и исключения наших персональных данных из информационных систем для выпуска и применения универсальных электронных карт, для привлечения к ответственности тех лиц, которые выпустят нам эту универсальную электронную карту помимо нашей воли и вопреки нашему волеизъявлению. Если же мы этот отказ от карты сейчас не подадим, а подадим после публикации извещения о выпуске универсальной электронной карты тем, кто от нее ранее не отказался, мы такую правовую возможность навсегда потеряем. Мы превратимся с вами в пользователей карты, от имени которых без дополнительной доверенности вправе действовать соответствующие органы и организации, но в духовном смысле в людей, которые дали согласие и на присвоение им идентификационных номеров, и на применение в отношении них этих идентификационных номеров, и, в общем-то, которые склоняются к тому, чтобы применять носители этих идентификационных номеров. Во всяком случае, строят великое светлое будущее для своих детей и внуков, где уже ничего нельзя будет сделать, как это описано в Откровении от Иоанна, без применения вот этой карты, без применения этого чипа, который, по сути, становится паспортом и кошельком. И также хочется напомнить вам, что нужно подать не только отказ сегодня от универсальной электронной карты в организацию, уполномоченную на выпуск универсальных электронных карт. Нужно вспомнить о том, что с 1 января начался процесс оформления универсальных электронных карт по добровольным заявлениям граждан. И я еще раз повторяю, под видом начала этого процесса передаются персональные данные из органов и организаций для оформления этих карт под видом лжедобровольности, и поэтому нужно подать заявление, требование не передавать персональные данные в пенсионный фонд, если вы пенсионер, своему работодателю, ректору, директору учебного заведения, где учатся ваши дети, директору детского сада, в органы обязательного социального обеспечения, если вы получаете какие-то социальные пособия, чтобы эти органы и организации, эти лица ни в коем случае не передавали ваши данные в организацию, уполномоченную на выпуск универсальных электронных карт. И, конечно, в этой ситуации хочется также предупредить вас о том, что все вот эти рассуждения, а что мы будем писать все эти отказные заявления, если никакого толка от них нет? Мне представляется, что если бы все было так просто, вот написали заявление и все разрешилось, то, наверное, это и было бы главным доказательством того, что то, что происходит сегодня, не имеет никакого отношения к тому, что описано в Откровении от Иоанна. А в связи с тем, что всеми путями нас ведут к тому, чтобы мы склонились к использованию идентификационных номеров как признаков нас индивидуализирующих взамен наших имен, и эти идентификационные номера при электронном обмене данными связаны с кодом доступа 666 в наш файл досье, мы с вами должны понимать, что мы сейчас с вами еще имеем возможность выразить свою волю, свое волеизъявление, свой отказ от вхождения в эту систему. Мне представляется это очень важным. В связи с этим я напоминаю, что каждую среду Вы можете прийти на Цветочную 16 с 17 до 19 в Михайловский зал при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу Санкт-Петербург, улица Цветочная, 16, метро «Московские ворота» и получить там и заявление «Отказ от универсальной электронной карты», и заявление «Запрет передавать свои персональные данные в организацию, уполномоченной на выпуск универсальных электронных карт». И, конечно, заявления, связанные с отказом от страхового номера, с отказом от получения заработной платы на электронную карту и многое другое. Также вы можете позвонить по телефону 973-1646 и задать все вопросы, связанные с сегодняшней передачей. Все материалы, о которых я сегодня говорила, вы можете увидеть на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Простите, с Богом!